Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Иногда мы сталкиваемся в жизни с вещами, смысла которых не понимаем. К примеру, что бы вы подумали, если бы вы увидели такую картину? Представьте себе, что вы идете по улице, и вдруг вы увидели молодую женщину с ног до головы, вымазанную кетчупом, майонезом, облитую молоком. По ней стекают разбитые яйца и прочие жидкие продукты. Наверное, вы бы очень сильно удивились, вы бы не поняли смысла происходящего. Или представьте себе, что бы вы подумали, если бы вы увидели, например, молодого человека, который сидит во дворе. Этот молодой человек снимает обувь, носки, поднимает босые ноги, и вдруг к нему подходят другие молодые люди, а в руках у них рыба. Да не простая, а... Нет, не золотая. Особого вида рыба, королевский горбыль. И вот эти люди начинают бить босоногого молодого человека этой рыбой по пяткам. Что бы вы подумали? Наверное, что вы случайно оказались на территории какого-то психиатрического госпиталя. По крайней мере, вы точно, если бы заранее не знали об этом, то вы бы не поняли смысла происходящего. Но оказывается, и то, и другое – это... различные свадебные традиции, которые практикуются в разных странах. Первая традиция из Шотландии, вторая из Южной Кореи. Но если мы не знаем смысла того, что происходит, мы не поймем, зачем это делается и что это обозначает. Точно так же бывает у некоторых людей и при их соприкосновении с христианством и с Библией. Некоторые люди слышат о каких-то событиях, и для них совершенно непонятно, в чем смысл происходящего. Очень часто так происходит с христианскими праздниками. Некоторые христианские праздники для некоторых людей подобны вот той женщине, невесте, которая вымазана кетчупом, или тому молодому человеку, которого бьют рыбой по пяткам. Люди смотрят, что это за праздник. Ну, надо так надо, давайте сделаем, ну, давайте отпразднуем. Но в чем смысл этого, это совершенно непонятно. Мне кажется, что один из таких праздников, который очень сильно страдает от непонимания, это так называемое пальмовое воскресенье. Так его называют практически во всем мире. Почему пальмовое воскресенье? Потому что люди стояли и приветствовали Иисуса Христа с пальмовыми ветвями и постилали эти пальмовые ветви на дорогу, по которой проходил Иисус Христос. В древние времена в России не было пальм, ну и сейчас тоже вроде бы нет, еще пока не растут. И поскольку пальм не было, но было желание праздновать этот праздник, пальмы заменили на ветки верб, и отсюда дали название «вербное воскресенье». Или по-другому этот праздник называется «Торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим». Это событие произошло за одну неделю до Пасхи. За неделю до Пасхи Иисус Христос пришел в Иерусалим. И Он вошел в этот город необычным образом. Он и до этого уже бывал в Иерусалиме, но никогда это не сопровождалось такими событиями. Никогда Он не предупреждал учеников заранее, что они должны что-то подготовить к этому. Никогда он не садился на осленка до этого и не въезжал в город на осленке. Никогда он не был окружен толпой людей, которые кричали, скандировали «Осанна сыну Давидову» и пели, и приветствовали его всячески. Это было единственное событие, которое произошло за неделю до Пасхи, за несколько дней до крестной смерти Иисуса Христа. В чем же смысл этого события? На самом деле оно имеет огромный смысл, огромное значение. И мы будем сегодня об этом говорить. Давайте прочитаем еще раз об этих событиях в Евангелии от Матфея. Евангелие от Матфея, 21 глава. Мы прочитаем первые 17 стихов. Евангелие от Матфея, 21 глава, с 1 по 17 стихи. «И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу, привязанную, и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне, и если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их». Все же это было, да сбудется реченное через пророка, который говорит, «Скажите дщери Сионовой», то есть дочери Сиона, Иерусалиму, «Вот царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сын неподъяремный». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои. И он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна вышних!» И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: «Кто этот?» Народ же говорил: «Это есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им: «Написано, дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих «Осанна сыну Давидову», вознегодовали и сказали ему: «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им: «Да, разве вы никогда не читали, из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?» И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. В этом событии Иисус Христос раскрывает себя. В частности, он раскрывает четыре стороны своей личности. Первую сторону личности Иисуса Христа на основании этого события мы с вами рассмотрели в прошлом году. Да-да, если вы уже забыли, время быстро летит. В прошлом году мы точно так же на вербное воскресенье читали этот текст и говорили о первой стороне, с которой Христос раскрывает себя. Мы говорили о том, что Иисус в этих событиях показывает себя царем. Об этом говорят первые 8 стихов. Обратите особенное внимание на 5 стих. Это цитируется пророчество. «Вот царь твой грядет к тебе, кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сын неподъяремный». Вот царь твой. И Иисус Христос въезжал на осленке в Иерусалим как царь. Он тем самым давал людям понять: вот я пришел как ваш царь. Я готов установить свое царство. Примете ли вы меня как царя? Почему он въезжал на осле? На осле или на похожем животном, на муле, въезжал в Иерусалим Соломон в день своего воцарения. То есть это было традицией, связанной с воцарением в Иерусалиме. Почему люди постилали под ноги Иисусу Христу одежды и пальмовые ветви? Это тоже связано с традицией воцарения. Одежды постилали под ноги Иуя в день его воцарения. Об этом рассказывается в 4 книге Царств. То есть все это было в атмосфере воцарения нового царя. Иисус Христос вошел в Иерусалим как царь. Но об этом мы с вами говорили более подробно в прошлом году, а теперь наступило время для следующей истины. Сегодня мы рассмотрим вторую сторону личности Иисуса Христа. В событиях вербного воскресения Иисус показывает себя не только царем, который пришел, чтобы установить в Иерусалиме свое царство, но в событиях этого воскресения Иисус Христос показывает себя как спаситель. В событиях вербного воскресения Иисус Христос показывает себя как Спаситель. Посмотрите на 9 стих. «Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: „Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!“» Здесь дважды повторяется ключевое слово «осанна». Народ постоянно его восклицал, хотя в этом тексте оно написано всего лишь 2 раза, но позднее, дальше в этой же главе, первосвященники и книжники снова говорят об этом, обсуждают это. И что они слышат? Они слышат, как дети восклицают что? «Осанна». Это значит, что практически вся атмосфера вот этого события была пронизана этим словом. Люди постоянно восклицали именно это слово «Осанна, осанна». Это слово звучало из уст взрослых людей. Это слово звучало из уст детей. И оно повторялось снова и снова. «Осанна! Осанна!» Что же означает «осанна»? Многие люди сейчас воспринимают это слово просто как некий призыв к хвале. Хотя действительно это знак благодарности Иисусу Христу, знак поклонения, признания Его личности. Но это слово имеет более специфическое значение. оно обозначает что-то конкретное. Что же такое значит «осанна»? «Осанна» значит, вы правильно говорите, но если еще точнее, это будет «спаси», «спаси нас» или «спаси же». Это усиленная форма просьбы в еврейском языке. То есть эти люди говорили «спаси» и даже не просто «спаси», а они употребляли особенную форму, которая была в еврейском языке, которую трудно передать на русский. У нас нет такой усиленной формы. Но это особенная усиленная форма прошения. То есть они как бы умоляют, они изо всех сил просят «спаси же нас». Интересно, что в этих словах, в 9 стихе, они цитируют Псалом 117. Они говорят «Осанна сыну Давидову» и дальше «Благословен грядущий во имя Господне». Это они не просто сейчас придумали, это не просто фраза, которая появилась у них сходу, это цитата из Ветхого Завета. Они берут слова из 117-го псалма и скандируют их в отношении к Иисусу Христу. «Благословен грядущий во имя Господне». Слово «осанна» в этом псалме отсутствует, но весь этот псалом говорит о спасении. В 117-м псалме Бог представлен как Спаситель Израиля. Например, в 14 стихе этого псалма говорится: «Господь – сила моя и песнь, Он сделался моим спасением». В 21 стихе этого псалма сказано: «Славлю Тебя, что Ты услышал меня и сделался моим спасением». Этот псалом снова и снова повторяет: «Бог стал моим спасением». И поэтому люди берут вот эту вот цитату из 117-го псалма, который говорит о том, что «Бог – мое спасение», и они применяют это к Иисусу Христу. «Благословен грядущий во имя Господне, тот, кто принес нам спасение, ты – мое спасение». Ты, который сейчас входишь в Иерусалим, ты царь, который пришел, чтобы установить царство истины, царство спасения, царство, в котором наступит искупление Израиля. Ты, Спаситель, пришел сейчас в наш мир, ты входишь в Иерусалим, чтобы установить свое царство. И если ты мое спасение, так спаси же, осанна, пожалуйста, именно сейчас. Не откладывай, скорее, усиленная форма просьбы, спаси же нас. Если люди восклицают и просят «спаси нас», то возникает вопрос: спаси от чего? От чего люди хотели, чтобы Христос их спас? Хотя, может быть, у них могли быть разные на этот счет мысли. Кто-то из этих людей, возможно, ожидал, что Христос, царь, пришел спасти их от римских захватчиков. Ведь в это время, как вы помните, Иерусалим и весь Израиль находился под властью римской оккупации. И можно было бы ожидать, что люди будут просить: «Христос, спаси нас от римлян». И действительно, наверняка, некоторые люди в этой толпе так и думали. Но для этого ли пришел Христос? Для того, чтобы установить на земле какое-то более хорошее царство, где людям будет жить чуть-чуть полегче? Нет, Христос пришел для чего-то другого. Многие люди сегодня тоже хотели бы, чтобы Христос пришел и принес им какие-то земные благословения. Люди ожидают, что Христос спасет их от бедности. И они говорят: «Спаси меня», подразумевая при этом, ну, чтобы я жил побогаче. Или некоторые люди ожидают, что Христос спасет их от одиночества. И они говорят: «Спаси нас», подразумевая, ну, чтобы мне не было в сердце так грустно. Некоторые люди ожидают, что Христос спасет их от долгов. И они просят: «Спаси нас». При этом думают: «Мне так трудно, уже нечем платить. Ну, приди и помоги, сделай же что-нибудь». Некоторые люди думают: «Спаси нас от болезней». И они просят об этом, подразумевая, что они уже устали болеть, страдать, и они хотят облегчить свою земную жизнь. Конечно, Господь может помочь во всех этих бедах и проблемах, но это не главная цель, ради которой пришел Христос. Для чего же пришел Христос, спросите вы? Давайте еще раз посмотрим на этот 9 стих. «Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову», то есть «Сын Давидов, спаси нас! Благословен грядущий во имя Господне, спаси нас в вышних», то есть спасение в небесах. Спаси нас в вышних, спаси нас в небесах, спаси нас с небес. Эти слова указывают на то, что спасение, которое принес Христос, это спасение прежде всего духовное, это спасение небесное. Обратите внимание также на цитату из Псалма «Благословен грядущий во имя Господне». Не правда ли было бы интересно взглянуть на этот псалом и посмотреть, в каком контексте стоит эта цитата? Что там говорится? Если вы откроете Псалом 117, прочитаете 26-27 стихи, вы увидите, о каком спасении говорит этот псалом в первую очередь. Псалом 117, 26-27 стихи. «Благословен грядущий во имя Господне», то есть Спаситель, через которого придет спасение. «Благословляем вас из дома Господня». Это спасение будет связано каким-то образом с храмом. И мы видим, что Христос в этот день входит в храм. «Бог Господь и осиял нас». То есть именно Яхве, Бог Израиля, является истинным Богом. И Он осиял нас, Он Сам явился. В чем же спасение, которое Он принес? «Вяжите веревками жертву, ведите к рогам жертвенника». Контекст этого псалма указывает на духовное спасение, на избавление от грехов путем принесения жертвы. Чуть позже мы с вами еще об этом поговорим. Также, когда говорится о приходе Иисуса Христа в этот мир, в Евангелии от Матфея 1:21, ангел возвещает, какое спасение принес Христос. Ангел сказал Марии: «Родит же сына», точнее, Иосифу: «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от чего? От грехов их». В Евангелии от Луки 1:77, тоже в связи с рождением Иисуса Христа, Захария, отец Иоанна Крестителя, говорит: «Дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их». Вот какое спасение принес Христос. Он пришел, чтобы дать спасение от грехов. Вы можете спросить: но нужно ли мне это спасение от грехов? Ну, я понимаю, если у меня долги, вот здесь вот мне нужно спасение. Если я болею, мне нужно спасение. Если у меня проблемы в семье и на работе, вот здесь вот кто бы пришел и спас меня. Но так ли опасны грехи, чтобы от них нужно было искать немедленного спасения, и чтобы нужно было усиленно умолять Иисуса Христа: «Спаси меня»? Да, ответ на этот вопрос – да. Грехи очень опасны. Грехи – это самая большая опасность, которая угрожает вам в жизни. Это опасность больше, чем ваши проблемы на работе, или в семье, или в личной жизни, или в чем-либо еще на этой земле. Грехи – это самая большая опасность. Это больше, чем все политические потрясения и экономические неурядицы в этом мире. Грехи – это самая большая опасность, которая угрожает вам лично. Почему? Позвольте мне объяснить это. Дело в том, что Бог сотворил весь этот мир. Библия сообщает нам, что все сотворено Богом, вся вселенная создана Творцом. И если Бог сотворил весь мир, то Он управляет всем этим миром, и Он задает для всего этого мира законы. Когда Бог создал этот мир, Он дал свои законы. Он сказал, что люди должны делать, чего они не должны делать, что хорошо, что плохо, что правильно, а что неправильно. Бог установил такие нравственные законы, как, например: «Не бери того, что тебе не принадлежит». Или: «Не завидуй». Или: «Не говори никакой неправды». «Ни в чем не обманывай». Или: «Не гневайся». Или: «Не думай о других людях плохо». Или: «Не желай ничего греховного». мы видим, что Божьи законы, они касаются не просто каких-то больших действий, которые люди могли бы совершить. Для того, чтобы нарушить Божьи законы, не обязательно идти так далеко, чтобы, например, взять в руки нож и в темном переулке на кого-то напасть и нанести ему множество ударов и совершить жестокое убийство. Это, конечно, нарушение Божьих законов. Но это не единственный вариант нарушения Божьих законов. Если вы думаете, что только те люди, которые сидят в тюрьмах, или те люди, которые являются отъявленными бандитами, только они нарушают Божьи законы, то вы сильно заблуждаетесь. Христос говорит, что тот, кто гневается на человека напрасно, тот, кому в сердце подкатывает раздражение, когда ему что-то не нравится, такой человек не меньше виновен, чем убийца. Потому что корень убийства – это есть то же самое зло, которое есть в сердце человека раздражающегося или гневающегося. Это одно и то же убийство. Это один и тот же корень, просто разные плоды на том же самом дереве. Или Библия говорит, что для того, чтобы согрешить, нужно не просто даже совершить какое-то дело. Вы согрешите, если вы даже пожелаете что-то плохое. Помните, в центре Божьего закона стоят 10 заповедей. И последняя из 10 заповедей что говорит? Не желай. Не желай того, что принадлежит кому-то другому. Не желай того, что есть у твоего ближнего. Не желай его имущества. Не желай его семьи. Не желай его работы. Не желай того, что есть у него. То есть корень Божьих заповедей проникает глубоко в сердце, и он касается даже желания. Дорогие друзья, позвольте спросить вас, желали ли вы чего-то плохого, чего-то греховного, чего-то неугодного? Конечно, я думаю, каждый из нас, если он достаточно честен с собой, скажет, да, мы желали злое, да, мы гневались, да, мы раздражались, да, мы говорили плохие слова, да, мы совершали плохие поступки. Более того, мы виновны практически каждый день в нарушении Божьих заповедей. Дорогие друзья, и вот с этим связана одна очень неприятная истина. Дело в том, что Бог – это законодатель, который установил эти нравственные законы. И если вы нарушаете эти нравственные законы, то вы бросаете вызов Богу. Интересно, что в Божьей вселенной он является законодателем, и он же является судьей. Он будет судить вас на основании того, как вы исполняли каждый из его законов каждый день в вашей жизни. Он будет судить вас. Есть ли у вас ответ перед Божьим судом? Я уверен, что если вы достаточно честны, то вы скажете, что у вас нет ответа перед Божьим судом, потому что Бог знает все ваши поступки, Бог знает ваше сердце, Бог знает ваши мысли, Бог знает ваши желания, и вы ничего от Него не сможете скрыть. И Бог гневается на вас за ваши грехи. Бог не просто равнодушно взирает на то, как вы нарушаете одну заповедь за другой. Бог справедливо, как справедливый, праведный судья вселенной, гневается на вас. Библия об этом говорит очень много. Библия говорит, возмездие за грех – смерть. Это значит, что за каждый грех человек ожидает вечная смерть. Почему вечная, спросите вы? Потому что Бог – это вечное существо. Вы думаете, что, может быть, это несправедливо посылать людей на вечные мучения? Но это абсолютно справедливо. Это единственно справедливый вариант. Потому что вы согрешаете не против конечного существа. Вы согрешаете не против временного существа. Вы согрешаете против вечного существа. Поэтому единственным справедливым наказанием будет вечное наказание. И об этом говорит Библия, что Бог приготовил место вечного мучения. Оно называется ад. И каждый грешник, который нарушает Божий закон, закон царя всей вселенной, он предназначен для того, чтобы быть брошен в это озеро мучений. Библия говорит, страшно впасть в руки Бога живого. если вы представляете себе Бога как некого такого старичка, который сидит где-то на небе, то вас ожидает огромное разочарование. На самом деле Бог – это есть Дух, который сотворил всю вселенную, и Бог есть справедливый судья, и Он никак не похож на такого добродушного старичка. Нет, Он, конечно, благой, но Он абсолютно справедливый. И Он не допустит никакой несправедливости в Его вселенной. Каждый грех будет наказан вечным наказанием. Страшно впасть в руки Бога живого, говорит Священное Писание. Но, дорогие друзья, если вы понимаете, что грехи – это действительно серьезная проблема, от которой вы нуждаетесь в спасении, от которой требуется какой-то ключ, какое-то избавление, то вы должны знать и следующее. Бог – это не только справедливый судья, но это еще и милостивый Отец, который приготовил для вас путь спасения. И более того, для того, чтобы показать вам свою любовь, Он приготовил путь спасения, который включает в себя не просто кого-то другого. Это не просто какие-то другие творения, может быть, ангелы или животные, которые придут и спасут вас от греха. Бог приготовил путь спасения и для того, чтобы показать вам, как сильно Он вас любит, как многим Он готов пожертвовать ради вашего спасения. Он пришел на землю Сам. Это второе лицо Троицы – Иисус Христос, Бог Сын. Сошел на землю и взял на Себя ваше наказание. Итак, Бог решил показать вам свою милость. Он решил спасти вас из вашего безнадежного состояния. Но чтобы кого-то спасти, мало одного желания, нужно еще суметь это сделать. Однажды рядом с очень быстрой горной рекой играл маленький ребенок. Этот ребенок уронил банку с напитком в эту реку, и он попытался ее достать. Он перелез через заграждение, и он начал туда спускаться, пытаясь выловить вот эту вот баночку, но поскользнулся и, к несчастью, упал прямо в эту бурную реку. И недалеко от этого места, где была смотровая площадка, где он играл, был как раз большой водопад. Увидев это, один молодой человек, который находился рядом, бросился сразу же вслед за ним. Он недавно вернулся из армии, он был полон сил, он был молодым и хорошим пловцом. Он поплыл очень быстро к этому мальчику, он сумел доплыть до ребенка, схватить его за одежду, и он начал плыть, грести, как мог, для того, чтобы пристать к какому-нибудь берегу. Однако он не сумел его вытащить. Сила течения оказалась слишком большой. И оба, и мальчик, и солдат, упали с более чем 100-метрового водопада и разбились. Этот героический солдат хотел спасти ребенка, но одних благих желаний мало. Одних добрых намерений мало. Есть много людей и много героев, у которых, может быть, есть доброе намерение вам помочь, у которых есть доброе намерение вас спасти, но смогут ли они решить проблему ваших грехов? Вы можете просить о спасении многих героев, и они не смогут вам помочь. Вы обратитесь за помощью к могущественным людям, но они не избавят вас от ада, потому что они сами грешники. Вы обратитесь за помощью к разным богам, но они не смогут вам помочь, потому что они не живые, их не существует. Кто же может вам помочь? Помочь вам может тот, кто пришел на землю, будучи Богом. Помочь вам может только истинный Бог, Иисус Христос. Вы спросите, но что же Он сделал, чтобы меня спасти? Давайте еще раз вспомним тот псалом, который люди пели на это пальмовое воскресенье. Псалом 117, 26, 27 стихи. «Благословен грядущий во имя Господне». И 27 стих. «Бог Господь и осиял нас. Вяжите веревками жертву, ведите к рогам жертвенника». Вот тот путь спасения, который предназначил Бог еще до сотворения мира. Вы скажете, «Но я ничего не понимаю». Что это за веревки, что это за жертва, почему ее нужно вести к жертвеннику? Давайте с этим разберемся. С самого начала, когда Бог еще только сотворил мир, и когда по земле ходила лишь первая семья, первые люди, Адам, Ева и их дети, Бог уже показал им пример. Бог показал им пример, каким образом они будут спасены. Бог установил для них жертвоприношение животных. Они должны были брать животное и приносить его в жертву на жертвеннике. Что это значит? Убивать это животное и сжигать его так, чтобы его жизнь была отдана. В чем смысл, скажете вы? В этом был огромный смысл. Этот смысл должен был быть понятен любому человеку, независимо от его образования. Этот смысл был понятен тому, кто никогда не учился в институте. Этот смысл был понятен даже тому, кто не умел читать и писать. Этот смысл был понятен даже ребенку. Смотрите, вы берете животное. Виновато ли оно в ваших грехах? Нет. Оно вообще ни в каких грехах не виновато, потому что животные не являются нравственными существами. Для них не установлен Божий закон. И вот вы берете это невинное животное, и затем, когда вы приводите его к жертвеннику, человек, который приносит жертву за свои грехи, совершает одно важное действие. Знаете, что он делает? Он возлагает руки свои на голову этого жертвенного животного. Что это означает? Это означает, что он как бы говорит: «Теперь это животное вместо меня». Это символическое действие, которое обозначает отождествление. «Теперь ты, как я, вот это животное вместо меня». И потом он берет это животное, и он его убивает своими руками. Это символизирует то, что именно он виноват в смерти этого животного. Именно он причина смерти невинного. Он виновный грешник, причина смерти невиновного. И потом он берет и кладет это животное на жертвенник, умершее, и приносит его в жертву, сжигает его в знак того, что за его грехи отдает жизнь кто-то другой. Потом еще чуть позже, проходит несколько веков, и Бог раскрывает еще полнее эту историю. Помните, как мы с вами обсуждали на основании книги «Бытие», когда Авраам приносит в жертву своего сына Исаака. Исаак был приговорен к смерти, он уже лежал на жертвеннике. И что делает Бог? Бог говорит: «Не делай этого, Авраам. Вот там есть ягненок. Возьми ягненка и принеси его вместо твоего сына Исаака». И тогда Авраам идет, берет этого ягненка, снимает с жертвенника своего сына Исаака и кладет на этот жертвенник вместо него ягненка. И так вместо виновного, вместо приговоренного отдает свою жизнь кто-то другой. Вот в чем смысл этой картины, этой иллюстрации, которая нагляднее всего показывала людям смысл того спасения, которое совершит Бог. На кого же указывали эти жертвенные животные в Ветхом Завете, которыми пронизано все ветхозаветное повествование, вся жизнь людей, которые жили в это время в Израиле? На кого же указывали все эти жертвы? На Иисуса Христа, который называется Агнцем Закланным. Когда Христос пришел к Иоанну Крестителю, помните, Иоанн Креститель, указывая на него, что сказал: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Иисус Христос пришел для того, чтобы решить вашу проблему греха. Поэтому теперь понятно, почему в этом псалме, говорящем о спасении, эти две истины стоят рядом. Благословен грядущий во имя Господне. Это прекрасно, это радостно, что пришел Спаситель, пришел Тот, кто во имя Господа явился для того, чтобы спасти нас. Благословен грядущий во имя Господне. И сразу же вслед за этим говорится: «Вяжите веревками жертву, ведите ее к рогам жертвенника». Вот тот, кто отдаст свою жизнь за других людей. Дорогие друзья, когда Иисус Христос входил на это пальмовое воскресенье в Иерусалим, Он входил не только как Царь, но Он входил как Спаситель. И как же Он спасет? Путем принесения Себя в жертву. Фактически Он входил как жертва, как ягненок, которого вводят в храм для принесения жертвоприношения. Он входил, готовый умереть. Он входил для того, чтобы занять место Исаака на этом жертвеннике.
Он входил для того, чтобы занять место всего Израиля на этом жертвеннике. Он входил для того, чтобы занять место всех людей на этом жертвеннике. Твое место, твое и твое. Он входил в Иерусалим для того, чтобы быть принесенным как жертва за грехи всех людей, чтобы его жизнь была без остатка отдана ради вас, чтобы наказание за ваши грехи пало на него, и чтобы вы, виновные, были освобождены Богом от наказания. Поэтому, когда люди восклицали «Осанна! Осанна! Осанна!», они усиленно просили Иисуса Христа: «Спаси же нас! Ты наша единственная надежда! Благословен Спаситель! Благословен грядущий во имя Господне, чтобы решить нашу проблему греха! Спаси же нас! Спаси же нас скорее!» Когда мы знаем эту истину, которая возвещена нам в вербном воскресении, как нам правильно на нее реагировать? Я думаю, что единственная правильная реакция на эту истину о Христе заключается в одном этом слове – «осанна». Мы должны, подобно тем людям, говорить «осанна», то есть усиленно просить Христа: «Спаси же меня! Ты Спаситель, который явился специально для того, чтобы решить проблему моего греха, так спаси же меня!» В связи с этим позвольте дать вам несколько советов, как вы можете применить истины вербного воскресения к вашей жизни. Несколько советов, как вы можете применить истины вербного воскресения к вашей жизни. Первый совет. Осанна. Обращайтесь за спасением только к Иисусу Христу. Это слово «осанна» обращено к Иисусу Христу. Помните, там сказано «осанна сыну Давидову». По направлению к Нему они восклицают «осанна». Именно Его они просят. Они не просто встречают Иисуса Христа и при этом обращаются к какому-то другому человеку с просьбой спасти их. Нет, «осанна сыну Давидову». Именно Христа они просят о спасении, дорогие друзья. Обращайтесь за спасением только к Иисусу Христу, потому что Библия говорит в Деяниях 4 глава 12 стих: «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Нет другого, кто мог бы принести вам спасение. Обращайтесь за спасением только к Иисусу Христу. Во-вторых, осанна, ищите спасение от ада. Ищите спасение от ада. Когда вы просите Иисуса Христа о спасении, подразумевайте в первую очередь именно это, чтобы Христос освободил вас от вечных мучений, от наказания за грехи. Все остальное приложится вам, если угодно будет Господу. Ищите прежде всего духовного спасения, потому что Библия говорит: какая польза человеку, если он приобретет даже весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек Богу за душу свою? Что он может предложить Богу за свою душу? Дом? Машину? Разве все это нужно Богу? Разве все это справедливая цена за вашу душу? Нет. Вы либо погибнете, ваша душа будет в вечных мучениях погибать, либо вы обретете спасение в Иисусе Христе. Ищите духовного спасения в первую очередь. В-третьих, осанна. Ищите избавление от грехов. Ищите избавление от грехов. Помните, мы читали: «Он спасет людей своих от грехов их». Некоторые люди хотят освободиться только лишь от наказания. И они говорят: лишь бы мне в ад не попасть, а все остальное не важно. А еще лучше, вообще в идеале, как бы, это чтобы мне и в ад не попасть, и чтобы сейчас можно было грешить сколько хочешь. Но, дорогие друзья, так не бывает. Это не есть истинное спасение. Оно никогда не было задумано Богом таким образом. Библия говорит, что мы все, ныне верующие в Иисуса Христа, говорится о церкви, были грешниками. Мы были самыми последними грешниками. Мы совершали множество различных грехов. И Библия в первом послании Коринфянам 6 главе перечисляет этот список грехов. Потом говорится: «И такими были некоторые из вас, но омылись». Но осветились, но оправдались через Иисуса Христа. Дорогие друзья, спасение, которое пришел принести Иисус Христос, подразумевает, что Он не только избавит вас от наказания в аду, но что Он будет очищать вашу жизнь от присутствия греха каждый день вашей жизни, чтобы вы становились Его учеником, чтобы вы становились более и более подобными Иисусу Христу, чтобы ваша жизнь была угодной Богу. В-четвертых, осанна, принимайте спасение верой. Принимайте спасение верой. Библия говорит, ибо благодатью вы спасены через веру. И это не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Библия призывает нас верить в то, что мы уже спасены. Если Христос пообещал спасти нас, если Он пришел специально для того, чтобы спасти, то неужели мы можем сказать, неужели кто-то из нас осмелится сказать, что у него это не получилось? Мы должны верой принимать спасение из Его рук. Ибо устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых. Если это будешь делать, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, и устами исповедуют ко спасению. Библия призывает нас верить в то, что Христос совершил наше спасение. Ну и, наконец, пятый совет. Осанна, несите спасение другим. Несите спасение другим. Когда эти люди восклицали «спаси нас», они это делали не просто тихо и молча в глубине своего сердца. Они это делали громко, так что все окружающие люди могли их слышать. Вы скажете, ну это же страшно, ведь кому-то это может не понравиться. Да, кому-то это может не понравиться, и кому-то это не понравилось и в то вербное воскресенье. Помните, как книжники и фарисеи говорили, реагировали на это? Они говорили, скажи им, чтобы они замолчали, чтобы они не говорили о спасении в Иисусе Христе, в Сыне Давидовом. Скажи им, чтобы они замолчали. Так же и сейчас некоторые люди будут хотеть, чтобы вы замолчали. Но пусть это не заставит вас замолчать. Говорите о спасении вслух. Осанна – это возглас, который звучит вслух, во всеуслышание, а не просто в глубине вашего сердца. Несите спасение другим людям. Возвещайте им, что спасение только в Иисусе Христе. Один миссионер как-то попросил индейца рассказать, что сделал для него Иисус Христос. Этот индейец не был богословом, он не был образованным человеком. Ему трудно было описать все это в каких-то богословских терминах. Но он показал истину о своем спасении, рассказал свое свидетельство, если так можно сказать, при помощи иллюстрации. Он насыпал круг из сухих листьев и поджег эти листья. Потом в серединку положил червяка. И этот червяк, конечно же, начал извиваться, потому что со всех сторон его обжигало это пламя. И этот червяк был обречен. Он не мог бы вырваться на свободу через это горящее пламя. Тогда что сделал индеец? Он протянул руку, взял этого червяка и положил его на свободное место, на прохладную траву. И он, повернувшись к этому человеку, задавшему ему вопрос, сказал, «Вот что сделал для меня Иисус Христос». Дорогие друзья, мы должны понимать, что мы совершенно бессильны спасти себя сами. Мы на самом деле в масштабах всей вселенной подобны этому червяку, и даже еще хуже, еще меньше. Кто мы в масштабах огромной вселенной? «Что есть человек, что ты помнишь его?» — говорит псалмопевец. «И сын человеческий, что ты посещаешь его?» Но подумайте, как много милости проявляет к нам Бог, что Он ради нас, ради жалких червей, Он сошел на землю, Сам стал таким, как мы, последним из червяков. И Он отдал Свою жизнь для того, чтобы вытащить нас из этого огненного пламени. Давайте благодарить Иисуса Христа за Его спасение и будем помнить эти истины, о которых мы сегодня говорили. Истины о том, что только Христос – Спаситель, осанна. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты учишь нас, каким образом нам достается спасение. Мы благодарим Тебя за то, что Иисус Христос – это Царь, который пришел, чтобы установить свое царство на земле. Но в то же самое время Он пришел как Спаситель и как жертва за наши грехи. Его царство будет установлено в будущем. И когда-то наступит такой момент, когда уже ничто не воспрепятствует этому, когда и весь израильский народ примет Христа своим царем, и все прочие народы покорятся Его царствованию. Но тогда, когда Он пришел в первый раз, Он пришел для того, чтобы отдать Свою жизнь для искупления многих. Мы благодарим Тебя, Господь, за это. Мы действительно сознаем себя недостойными, никчемными, бессильными. Мы не можем спасти себя от своих грехов. И мы нуждаемся в том, чтобы Ты нас спас. И поэтому мы просим Тебя искренно, усиленно, спаси же нас. Только Ты наш Спаситель. Только на Тебя наша надежда. Только Ты, Христос, пришел во имя Господа Бога Яхве для того, чтобы спасти нас. Ты благословен, грядущий во имя Господне. Ты отдал свою жизнь вместо нас за наши грехи. Так спаси же нас. Осанна. Аминь.